нашей студии Дмитрий Белобров, глава общественной организации «Последний адрес Украины». Не будем скрывать от слушателей, не будем делать вид, что это имя постоянным слушателям громадского радио не знакомо. Дмитрий у нас ведет международный блок новостей. Дима, привет.
Привет, Гриша. Очень приятно быть здесь. Большая честь еще быть частью семьи громадского радио.
Быть здесь в разных ракурсах.
Ипостасях, да.
Да, ну как раз в разных ипостасях, да, так правильнее. Начнем, вернемся к твоей общественной ипостаси. Собственно, ты впервые в студию пришел к нам как раз.
И впервые вообще в СМИ. Это тоже должен низкий поклон громадскому радио. Это была первая СМИ, которая обратила внимание на нашу инициативу. И лично ты, Гриша, проявил к этому огромный интерес. И низкий поклон тебе за это.
Видишь как, потому что тема на самом деле... интересно, актуально, важна, об актуальности и важности поговорим. Ты сегодня буквально с поезда вернулся из Харьковской области, из самого областного центра и из районного центра «Новая Водолага». Вы успели побывать, вы устанавливали таблички последнего адреса, но все же, поскольку... слушатели могут быть и теми, кто помнит передачи, и тем, кто знает о проекте, и тем, кто не знает. Давай все-таки с самого начала, что такое «Последний адрес», чтобы ты рассказал.
Итак, проект посвящен памяти жертв политических репрессий советского режима. Это максимально просто, и люди могут задать вопрос, а зачем нам помнить жертв режима, если их и так вспоминают на государственном уровне? На дома постоянно развешивают мемориальные таблички, у нас есть указы президента о памяти жертв репрессий, у нас есть всевозможные акции этому посвященные, в день памяти официальные лица возлагают цветы. Зачем нам еще какая-то инициатива? На самом деле, инициатива необходима именно потому, что мы никак не можем отделаться от этого советского чувства, что апеллировать миллионами. Когда мы говорим о жертвах советского режима, мы все время говорим о миллионах, миллионах пострадавших.
Не видим личности.
И не видим личности, совершенно точно. И более того, мы не видим не только личности, но и простых людей, наших соседей. И для этого последний адрес. Для того, чтобы повесить на дом крохотную табличку 11 на 19 сантиметров, размер почтовой открытки. И для того, чтобы людям было видно. Здесь жили не только великие, не только знаменитые, а и просто люди, которые каждый день делали свою работу. Дворники, учителя, врачи, кто угодно, кто никогда не получит мемориальную доску, и чью единственная память о ком сохранилась единственно в архиве, в нескольких листочках вот этих вот фальшивых, бесконечных фальшивых уголовных дел, просто наляпанных для того, чтобы, не знаю, повысить количество врагов народа на единицу пространства, и для того, чтобы кто-то там отчитался в Москву о том, сколько людей они здесь порасстреливали. Вот, к сожалению, наша реальность. И это то, к чему мы стремимся. Восстановить память об отдельном, каждом отдельном человеке по возможности так, чтобы это было наглядно и для всех остальных.
Сколько уже установлено табличек и по Киеву, в принципе,
уже по Украине? 21.
21, это учитывая и Харьковскую область?
Харьковские 3, да.
Как давно вы собирались в Харьковской области и почему не получалось?
Уже полгода. Это все логистические вопросы, и надо было решить вопросы на месте. Все равно нужно приехать в дом, нужно посмотреть на дом, нужно поговорить с хозяевами, нужно как-то понять, как настроена местная администрация, насколько они готовы идти на диалог, насколько им это интересно. Бесконечное количество мелочей, которые, к сожалению, составляет трудность нашей работы.
Кому ставили в Харьковской области? Кто эти люди? Расскажи о них.
В Харьковской области это был стрелочник на железной дороге Павел Нестерович Горбатенко. Потрясающее у него, на самом деле, тут читаешь дело, это просто какой-то... Это черный юмор в чистой воды, черная злая ирония, когда пишут человеку в обвинении, что он замораживал колею для того, чтобы совершать диверсии в пользу Польши, как он пускал не туда, как он переключал стрелку не туда, куда нужно было, как он клал бревно на железнодорожные пути для того, чтобы поезд сошел с рельс. И вот за это человека, вот на секунду просто, это надо понять, что человека за то, что он обливал водой зимой пути для того, чтобы они замерзли, человека от этого лишили жизни. И это вот, с одной стороны, невероятно смешно, вот это пишется в обвинении, это официальный документ, а с другой стороны, это просто какая-то катастрофа. Мы что, серьезно это читаем? Да, мы серьезно это читаем.
Вот как раз к разговору присоединится правнук репрессированного Павла Горбатенко, Александр Горбатенко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже начали говорить о вашем прадеде. Какая память о нем сохранилась в семье? Что вы знаете? И пытались ли вы в свое время, еще помимо последнего адреса, поднять документы, узнать о нем больше?
Память о прадеде, ну, в семье обычно мало говорили об этом. Я знаю, что мой дед пытался узнать какую-то правду о том, что произошло на самом деле, но так как были раньше закрытые архивы, не удавалось этого сделать. Позже, где-то 2 года назад, я обращался в архив. Тогда, к сожалению, еще они были закрыты. И вот после того, как открыли архивы, мой отец обратился буквально вот 2 месяца назад примерно в наш областной архив. Там ознакомился с делом. И, собственно, уже после того, как он ознакомился с делом, нашел такую хорошую инициативу от Остання адреса Украина и обратился туда по установлению таблички на месте, откуда забирали моего прадеда.
А в семье все же какие-то истории были о прадеде или старались не упоминать? Вот, например, ваш отец помнит о нем какие-то
Нет,
рассказы?
Нет, конечно, помнит, но он рассказывал, что они жили в Новой Водолаге, он работал стрелочником на станции, что его забрали, осталась семья с маленькими детьми, их выгнали из этой квартиры, которая, ну, из дома, из этого, в котором они проживали. Их оттуда выгнали как врагов народа, и они там приютились у других родственников и, в общем-то, жили уже там в другом месте совершенно. После того, как, по-моему, в 60-каком-то году обращалась его жена прадеда...
С просьбой реабилитации?
Да, в КГБ о реабилитации, и его реабилитировали, и после этого даже дали квартиру ему. Харькове. Ну, а так, в принципе, ну, им сказали, что его сослали где-то на Соловки, там, и там он вроде как умер от какой-то болезни. То есть никакой информации больше не знаю. А как оказалось сейчас, то захоронение, вот мы сейчас узнали только, что это было на улице академика Воробашова, там было старое еврейское кладбище, и там есть большое захоронение, там около 6 тысяч было расстрелянных, похоронено в этой могиле.
Вы не просто установили табличку с помощью последнего адреса своему родственнику, вы еще и помогаете последнему адресу в Харьковской области как активист. Какую вы работу ведете?
Ну, мы сейчас только вот, узнав о этой инициативе, установив, мы договорились с ребятами, что мы возьмем на себя координацию по Харькову. Ну, будем, я думаю, что будут обращаться и к нам, и к ним. Если к ним будут обращаться по поводу Харькова и Харьковской области, то мы на себя берем координацию этого проекта. У нас есть, в эту инициативу подключились наши местные 2 депутата. Это Дмитрий Булах и Игорь Черняк. И я думаю, что с их помощью нам будет проще найти с властью какой-то общий язык при установке табличек, чтобы не было никакого там, не дай бог, противодействия, чтобы не давали ставить их на зданиях.
Спасибо вам за то, что нашли время. Напомню, Александр Горбатенко, правнук репрессированного в советское время стрелочника железной дороги Павла Горбатенко, был на телефонной связи со студией Громадского радио. В студии у нас остается Дмитрий Белобров, глава общественной организации «Последний адрес Украины». И вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадскому радио. Присоединиться к нашему эфиру вы можете, позвонив по телефону 0800 750 490, 0800 750 490. Дима, ты, когда ездил в Харьковскую область, познакомился не только с Александром, но и с его отцом, то есть внуком Павла, также Павлом Горбатенко. Как можешь? Ты вот, когда слушал разговор, говорил, что Павел хороший человек, и Ну, можешь теперь рассказать, слушайте.
Да, я хотелось бы просто... Оно всегда очень тяжело. Как бы я ни храбрился, ничего не делал. Всегда очень тяжело, когда родственники приходят на открытие. Потому что, ну, как бы в любом случае для меня, как исполнителя, это... Ну, я делаю дело, мне как-то на самом деле мало... Я чувствую какой-то, честно говоря, связи. Может, это плохо, не знаю. То есть оно меня в какой-то степени шокирует, в какой-то степени я ужасаюсь. Ну, в общем, это никогда не заходит до каких-то эмоциональных глубин. Но когда приходят люди и чаще всего плачут в этот момент, это, конечно, это всегда шокирует, и всегда ты не понимаешь, как, куда деть себя. И вот Павел вышел и рассказал, и ни одного слова не произнес без слез, и это было... И прекрасно, и трагично, и очень трогательно. Ну,
он помнит своего деда?
Нет, не помнит, конечно. И, ну, что сказать, это та травма, которая нам нанесена, и через которую нам придется переступать еще довольно долго.
У нас есть слушатель, позвонивший нам по телефону 0800 750 490. Добрый день. Да, добрый день, слышите ли нас? У вас есть вопрос?
Да, здравствуйте. Я просто по поводу вот этих табличек. У меня тоже прадед репрессированный. Жили они в районе Миллерово в Ростовской области. Значит, родители увезли на Урал, дети остались дома. Потом детей просто отослали сюда, на Донбасс. Ну, родители просто потом приехали в 60-х годах, просто приехали сюда, на Донбасс, и жили. Вот. Ну, я просто, вы извините, конечно, так, что по поводу этих табличек. Я понимаю, что это память, конечно, но мне кажется, память это должна быть в каждой семье. Вот. Я думаю, выносить это на улицу не стоит.
А почему?
Я так думаю.
Почему вы так думаете?
Почему? Ну, вы понимаете, память должна быть в сердце. Вот. В душе у каждого.
Так в сердце же она и останется. Просто будет знать еще кто-то об этом человеке.
Я не знаю. Просто что память это просто такая вещь. Я так думаю, не стоит это вносить просто на люди.
У нас, знаете, у нас был случай, когда я нашел дело, мне казалось, ну, я просто сидел в архиве, изучал дела, и я нашел дело, и да. Понял, что человек, вот родственник репрессированной женщины, и, кстати, Григорий, ты был на этой установке. Родственник этой женщины, он жив, он живет в Киеве, и мы с ним связались, и он просто был невероятно благодарен, потому что огромного количества информации он просто не знал. У него была справка, оставшаяся от родственников, справка о реабилитации, это была его бабушка, и он был нам ужасно благодарен за помощь, и он сказал, что это ну, то есть мы пошли не традиционным путем, не от заявителя, но, тем не менее, он был благодарен нам за то, что мы помогли в том числе восстановить память. То, что он бы, наверное, и не сделал бы сам, или кто-то не сделал бы сам. И очень многие люди даже не помнят того, что были ли у них родственники репрессированы.
А извините, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, а в вашей семье, вы сказали, тоже были репрессированы. Вы пытались самостоятельно обращаться в архивы, самостоятельно поднимать эту информацию?
Нет, ну их-то потом, я помню как, про бабушку я не помню, а про дедушку помню еще, хоть был маленький, но я его помню. Вот, и ну, их бы как бы освободили и, сняли статью, вот.
То есть дела вы не поднимали?
Нет.
А хотели бы?
Ну, в принципе, можно, да. Да, можно было узнать, конечно, полностью историю своей семьи. Вот. Потому что вот как дедушка мой рассказывал, он говорит, отца посадили и увезли на Урал туда, за Урал. Вот. И все.
И на этом информация теряется.
Да, нет, он в 60-х годах они вернулись с бабушкой, с прабабушкой. Здесь, да. Ну просто интересно, по какой статье, мне я даже не знаю. Вот, как врагов народа тоже было.
Ну, я вам бы очень советовал все-таки поднять дела, и если у вас есть возможность связаться с тамошними архивами ростовскими, то, конечно, свяжитесь и поднимите обязательно дела, это просто вам будет лично нужно, и все.
И тут можно напомнить, что проект «Последний адрес» работает также и в России. Спасибо вам, Сергей рассказал свою семейную историю. Дмитрий, кроме непосредственно установок в Харьковской области, у вас прошла еще лекция, презентация проекта. Угу. В какой атмосфере она проходила? Много ли людей пришло?
В прекрасный, да, был забитый зал Харьков Today. Если кто-то из местных, кто-то из неместных, точнее, местные все знают, по-моему, это этот пресс-центр. Да, был забитый зал, и люди принимали очень хорошо. Не скажу, что не было каких-то там очагов напряжения небольших, но в общем и целом все всегда хорошо, потому что почему-то нас всегда подозревают, ну не всегда, но есть вот определенные категории людей, которые подозревают, что если мы делаем проект, который делают, допустим, и российские, как бы, наши коллеги, то это почему-то сразу значит, что мы тут продвигаем и бессмертный полк, и что-нибудь такое, и объяснить то, что это делают совершенно антипутинские люди в России, как-то сложно, и что мы здесь как бы совершенно независимые, единственное, что нас связывает, это, в общем, форма таблички тоже как-то, и задают провокационные вопросы, откуда вы взяли деньги, как будто мы берем их из России исключительно.
А еще ты говорил, что были претензии к вам, что вы устанавливаете табличку коммунисту.
Да, были претензии, нам сказали, вот у нас был... Третья табличка, вторая в Харькове и третья в области, это был Генис Лев Григорьевич, он был троцкист, он был политический деятель, ну, совершенно такая стандартная карьера для 30-х, он был инженер-экономист, он где-то с кем-то что-то обсуждал, у нас уже были троцкисты, у нас троцкист висит и в Киеве на улице Малоподвальной.
Троцкист — это кого объявили троцкистом или реально сторонник
Троцкого? Нет, ирония в том, что у нас были два троцкиста, и оба были настоящие троцкисты. Вот то, что нам Малоподвальный Лев Яковлевич Штрум, он же даже поддерживал отношения с братом Троцкого двоюродным. А здесь тоже был, да, скорее всего, был совершенно троцкист, политический деятель. Ну, в общем, это 30-е годы. Я не очень понимаю, в чем была претензия. Мы как бы, если мы исключим коммунистов или тех, кто симпатизировал коммунистам, или, в принципе, условно левых на то время, если мы их исключим, кому мы поставим таблички? Мы не ставим таблички по тому, как люди, каких политических пристрастий придерживались люди. Мы ставим таблички человеку, вот человеческому существу, на руках которого нет крови, и который был реабилитирован. Это наши два условия. Реабилитация и то, что он не участвовал в сталинских двойках и тройках. То есть, по сути, нет крови на руках, и он был восстановлен.
И опять же, достаточно распространенные истории, когда сами партийные функционеры потом становились репрессированными.
Да, более того, конечно.
У нас есть еще один звонок от слушателя. Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга, я из города Славянск.
Да, очень Ольга, приятно. У вас вопрос к нашему гостю?
Нет, не вопрос. Если можно, я просто хочу сказать, что когда я услышала в вашей передаче, что есть такая организация, которая занимается установлением табличек, и, то есть публично на домах, на зданиях, то, ну, я очень обрадовалась, потому что, на самом деле, многие наши люди в нашей стране не знают истории и не знают, что творили большевики, НКВД. И отсюда, вот, может быть, это ностальгия по Советскому Союзу, начинают вспоминать, как там жилось хорошо. Вот, на самом деле, это здорово, что вы делаете такое хорошее дело.
А у вас есть семейная история о репрессиях? Есть репрессированные родственники?
Нет.
Я вам очень благодарен. Я, кстати, должен заметить одну важную вещь, которая вот произошла в Харькове вчера. Я тоже был в эфире на радио. Мне очень кажется важным об этом сказать. И вот звонит человек и говорит, что его родственники были репрессированы. И он говорит, это на них, значит, это был донос. Классическая ситуация, казалось бы. Он говорит, на них донесла, по-моему, дворничка. Кажется, он сказал так. Я говорю, скажите, а вы видели дело? Он говорит, нет. Я говорю, а вы знаете, что донос должен быть прикреплен к делу? Он говорит, да, но доноса, видимо, не было. И так... Ну, короче, мы выяснили то, что он не знает, откуда был донос. Есть вот эта знаменитая Довлатовская, кто же написал 4 миллиона доносов. Так вот, один из инициаторов последнего адреса еще в России, ныне покойный Арсений Борисович Рогинский, говорил, что, в общем, это очень опасная фраза. Это фраза, которая когда-то была вкинута, возможно. Это, конечно, теория, но
тут
возможно.
Просто процитируем ее полностью. Ну, это, конечно, Сталин был палач, но кто написал 3 или 4 в разных версиях миллиона доносов.
Так вот, это, как считал Арсений Борисович Рогинский, это очень вредная фраза, которая, в общем, была, возможно, была вкинута самими структурами для того, чтобы снять с себя часть ответственности. А это не мы, ребята, это вот вы сами писали на своих соседей доносы, видите сколько? Честно, за мою практику это капля в море, это 30, может быть, 40, может, 50 дел, я не скажу точно. Но донос я видел один раз, и этот донос был на прихожан церкви, на своего батюшку, который сам воно призывал к антисоветской деятельности и к разрушению советского режима. Все. Это на самом-то деле капля в море, и вчера работник, историк Харьковский, мне это в эфире подтвердил. Действительно, доносов было очень мало, и это нам нужно понять, что в действительности нас еще и обманывают в этом. И не надо верить Довлатову, несмотря на весь его иронизм и цинизм.
Поблагодарим слушательницу за то, что нашла время и пожелала высказать свое мнение. И у вас также была лекция, ее представила Людмила Равчак, руководитель редакционно-издательской группы Харьковского тома серии «Реабилитированные истории». И мы, зная об этом, сегодня с Людмилой Борисовной связались по телефону, спросили об отношении к проекту «Последний адрес» и о такой, если так можно выразиться, специфике репрессий, именно которые проходили в Харьковской области, можем послушать.
Часто к нам обращаются родственники узнать о судьбе своих родных, поскольку доступ в архивы на сегодняшний день достаточно свободен, мы даем консультации о том, где можно найти конкретное дело о политическим репрессированном и как с ним можно ознакомиться. И часто люди не знают, особенно это касается тех, кто были расстреляны. И мы, поскольку в Харькове установлено два места захоронений таких расстрелянных, это парк памяти теперь на улице Академика Павлова и мемориальный комплекс в лесопарке, польско-украинский мемориал, часто родные не знают о том, что именно там покоятся останки их погибших родственников. Поэтому это для них часто бывает новая информация, и они всегда теперь могут прийти в эти места в дни памяти и почтить их память. Это очень все важно. И сейчас достаточно большой интерес к судьбе, судьбам семей, к родственникам, к поиску их и о их дальнейшей судьбе. Есть люди, которые уже к нам не раз обращались, знают о судьбе своих родных, и они прежде всего, конечно, ждут выхода очередных книг наших для того, чтобы увидеть и получить эти книги, увидеть там информацию, эту информацию, которую они уже знают. Ну, это определенное количество людей, которые постоянно обращаются. Ну, и часто, ну, не проходит буквально месяца, чтобы несколько человек, ну, в летний, например, период больше обращаются, зимой, конечно, реже. Вот. Есть люди, которых мы давно знаем, которые постоянно обращаются, есть краеведы, которые интересуются судьбой не только своих родных, но и по определенным направлениям. Вот. Часто мы на обращение общественных организаций или национальных обществ даже делаем специальные выборки о людях той или иной национальности, которые потерпели от репрессий. Или же, например, там обращаются, например, о жителях, например, Ленинского района, например, нашего города по старому названию, о судьбе жителей этого района. Или, например, о священниках отдельно, которые были репрессированы в тот или иной период. Или, например, по каким-то учителя, или даже мы делали определенную выборку о пожарных, которые потерпели политических репрессий, отдельно о работниках определенных предприятий. То есть всю эту информацию можно подчеркнуть из архивных уголовных дел, которые нами обработаны, и можно это все оттуда узнать. То есть дома, в которых большое достаточно количество людей потерпело. Это особенно касается Харькова. У нас здесь были построены дома для специалистов народного хозяйства. Тот же дом слова, где жили писатели. То есть этот дом именно даже писательскими большими табличками может быть весь заполнен, все стены полностью. А, и даже это касается, например, дома, где проживали железнодорожники. То есть, может быть, если иметь в виду, что это касается не самых выдающихся граждан, то, может быть, имеет смысл делать именно такие небольшие таблички.
Напомню, что вы слушали комментарии Людмилы Равчак, руководителя редакционно-издательской группы Харьковского тома серии «Реабилитированные истории». Этот проект также занимается историей политических репрессий и жертв политических репрессий. У нас в студии Дмитрий Белобров, глава общественной организации «Последний адрес Украина». Дима, какие планы в ближайшие? Сколько еще необработанных заявок есть и какие города?
Ну, у нас заявок где-то около 30. Города всевозможные. Одесская область, Ивано-Франковская область, Львов, Бахмут. В Харькове еще много заявок. Херсонская область. Какая угодно. Двигаться есть куда. Нужны бы силы, нужны бы волонтеры, конечно. Самые лучшие волонтеры, потому что проект так и должен развиваться. На местах должны появляться люди, которым это интересно. И люди — это единственная часть этого проекта, которая, в общем, и должна быть. Это должна быть сетка людей, которые друг друга понимают, доверяют, и на которых можно положиться, и которые могут сделать минимальный объем работы. Это действительно не такой большой объем работы, как может показаться.
И также не будем скрывать, что установка табличек платная, поскольку и изготовление материалов, собственно, материалы сами, из которых изготавливается табличка, стоят денег. Сколько она сейчас стоит?
Ну, себестоимость поставить? Таблички 850, мы берем 1000 гривен за табличку.
Это учитывая и работу,
это работа, это нарезка металла. Нет, это, конечно, не входит работа в архивы, потому что, ну, тогда табличка будет стоить больших денег. Поэтому нет, мы не из табличек существуем. Но это нужны, конечно, вливания со стороны, потому что в противном случае организация так, ну, я не знаю, сколько это, мы 5000 гривен или 4000 гривен будем брать с таблички, и то я боюсь, что это не факт, что это окупится. Потому что работы много. Вот здесь, в организационном процессе работы очень много. Она с подробностями, она с деталями, и эти все детали необходимо учитывать, и, к сожалению, это все тоже выливается и во время, и в финансы.
Дмитрий Белобров, глава общественной организации «Последний адрес Украина», был в студии Громадского радио.